На самом деле время, оно путешествует по... Было очень много вопросов о том, что такое время и пространство. Но следует сказать такую вещь, что время, оно путешествует. И время – это удивительная вещь, она по-разному влияет. Иногда приезжаешь в какую-то часть Украины и говоришь: о, это 90-е. Недавно я приехал в Ростов, говорю: о, это начало прошлого века. Нет, посмотрел... Нет, порог многоэтажек стоит. Нет, я говорю, вот здесь прошлый век, а вот здесь иногда мы приезжаем в Индию и чувствуем, что время застряло. Некоторые места в Индии, там Бомбей, Дели, там все очень такое современное, такие индусы, там все в джинсах. И приезжаешь куда-нибудь в раджастанскую пещеру, куда-нибудь в раджастанскую пустыню, и ты понимаешь, там люди живут так, как они жили тысячелетия назад. В особенности меня поражает все время... А цыгане в Раджастане, не видели никогда раджастанских джипси? У них стоят телеги, они живут под этими телегами. Телеги такие старинные, которые деревянные колеса. И вот эти старинные телеги, которые, ну тут, понимаешь, телега таким образом тысячу лет, наверное, тысячи лет была. И вот люди живут под этими телегами, цыгане, да, где-то в пустыне. Они изнуряются от жары днем и страдают от холода вечером. Но вечером, когда раджастанские цыгане сидят у костра где-нибудь в пустыне, а пустыня на самом деле она отличается тем, что днем очень жарко, а ночью очень холодно. Они берут свои сароды, музыкальные инструменты, начинают петь. Но раджастанские цыгане, они немножко другие, потому что они все равно их культура пронизана сознанием Кришны, как бы это ни хотел. И они поют удивительные вообще баджаны, песни о Кришне, но... Это песни такие не попсовые, а это песни сердца, потому что люди живут в очень тяжелых условиях жизни, фактически, мы можем сказать, нечеловеческих с нашей точки зрения. Но с другой точки зрения мы видим, что при внешних тяжелейших условиях жизни, то человек, он все равно может оставаться каким-то человеком с большой буквы, потому что он духовен. Да, и вот ты можешь подойти к ним, они тебя пригласят там. Дадут тебе чашку какую-нибудь там чая, да, там, дадут одеяло, ты сидишь вместе с ними, они там видишь, что ты кришнаит. Вот, они поют все. Ну, там, на мусульманские, ну, потому что цыгане, кто такие, их там везде приглашают, на свадьбы, на похороны, да. Поэтому они видят, что ты в одежде. И они там, опа, Шри Кришна Говинда Хари Мурари, все там, Васудева, там Шри Кришна Говинда Хари Мурари. И у них там две деревянные палочки, караталы. То есть такие, как очень музыкальные, они начинают двигаться. Ты смотришь, какие-то там цыганские бабушки, они такие рэперши, конкретно так все. Все так двигается, и ты там... Шри Кришна Говинда Хари Мурари. И ты уже где-то там в какой-то раджастанской пустыне завис, и уже не понимаешь, сколько времени сейчас, прошлое, будущее, настоящее. Потому что божественное не является историческим или вымышленным. Вот поэтому, когда мы говорим, а что такое сознание Кришны, кто такой Кришна, у всех возникает сразу же много вопросов. А был ли он на самом деле... А если он был, то как он вообще мог там родиться, как у него он родился там, сям, как у него было 16 тысяч жен и очень много любовниц, и вообще можно ли так? Потому что люди всегда меряют, мы же все меряем на себя, весь опыт, так сказать, рубашку нашего опыта мы всегда одеваем на себя и хотим все сопережить. Но... Как мы можем представить, что Господь, Он одновременно наслаждается языками всех вкушающих просад? Самое ценное, что у нас язык, это вкус, язык, да, орган чувств. Но Он может одновременно вкушать всеми языками. Да, то есть Он связан с каждым из нас. И возникает такая идея. В этом мире мы наслаждаемся, пытаемся насладиться, но наслаждение не приходит. Ну, мы можем удовлетворить свои чувства до какой-то только степени, да, там, если мы очень сильно страдаем от голода, да, сказано, что нет плохой еды, есть, должно быть сильное чувство голода. А если там ты сильно-сильно голоден, даже корка хлеба, она будет для тебя каким-то там, ну, насыщением. Но любое насыщение, которое мы в этом мире можем обрести, оно не обладает духовной природой. Например, часто мы говорим, да, то есть вот опьянение киртаном, опьянение танцем, музыкой. Вот сколько бы ты ни пел слово «водка», кстати, если ты будешь пить там «водка русская, водка, горилка». Горилки не получится и водки не получится. Но когда мы говорим имя Кришна, то в какой-то момент, воспевая Санкиртан, Господь, он может... Нужно понять такое, что Господь, он же не полностью присутствует в своем имени до тех пор, пока твое сердце не раскрыто. В этом Писании говорят, один раз произнести имя Кришны и на этом закончить свое материальное существование. То есть все, один, если ты один раз скажешь Кришна, и Кришна в этом мире явится, все. Твое материальное существование закончено, потому что полное переживание любви придет в твое сердце. А если человек обрел это состояние, он уже больше не подвержен материи, потому что он вышел за ее пределами. Запомните, все трансцендентное за пределами материи. Но что нужно, чтобы Кришна вошел в это слово, в эту мантру? В первую очередь, чтобы он захотел это сделать. Но у Господа нет желаний. Он известен как лишенный материальных желаний, но он как тот, кто источник всех духовных желаний и исполнение всех духовных желаний. Да, и мы говорили, что Будда, он прекрасно провозгласил, что человек должен либо все желания выполнить, либо иметь никаких. И мы говорим, ну да, все желания выполнить невозможно. Тогда Будда сказал, тогда лучше вообще не иметь никаких желаний. Почему? Любое желание в этом мире приводит нас к страданию. Это философия буддизма. Любое желание, потому что если в результате оно желание, потом привязанность, потом страдание. Мы очень хороший пример – это прием наркотиков. Сначала человек хочет желание получить удовольствие. Он получает это удовольствие только первый раз. Потом у него сразу же возникает идея, что это когда-то приносило ему счастье, и он начинает колоть себя иголками, там, употреблять. Но счастья нет. Любой наркоман, если вы спросите любого наркомана, вы счастливы? Он, нет, нет. А почему вы это делаете? Он скажет вам, чтобы не умереть. Тогда ты подумаешь вопрос, а в чем природа зависимости? Ведь уже никакого счастья нет. Человек просто... А природа состоит в том, что мы настолько... Настолько наша природа предназначена для счастья, что мы будем до конца пытаться получить счастье всеми возможными методами. Но есть одна удивительная вещь, которая в сознании Кришны очень четко объясняет святые. Они говорят, источник счастья – это он, это не ты. И счастье – это абсолютно его энергия. Поэтому ты не можешь быть счастлив без него. Нет, как я могу, почему? Я кайфую, мне здесь хорошо. Помните, в Adam's Family там рука бегала сама по себе. Вот такая рука так, побежала, и вот эта рука бежит везде. И вот поэтому веды говорят, подобно тому, как рука, часть целого, ты тоже не самодостаточная единица. Это же неправда. Не, неправда, это неправда. Я самодостаточная единица. Хочу копаю, хочу не копаю. Хочу наслаждаюсь. Вот хочешь сейчас, не буду наслаждаться. Ничего подобного. Самодостаточным может быть только тот, кто обладает всем в полноте. Джива, душа, всегда зависима. Нужно понять такую важную ситуацию. Был такой великий атеист один, и он анализировал, в Индии был атеист, как же его звали, Капила, по-моему, он. И он в целом анализировал, ну, как любые материалисты, атеисты, он анализировал все религиозные, вообще духовные системы, там, йогу, самореализацию, брахма-гьяну, ну, вообще все, что тогда существовало. И знаете, какой он сделал вывод? Вайшнавизм – самая страшная религия, написал он. Почему? Потому что эта религия говорит о полной зависимости, абсолютной зависимости, никакой свободы. И поэтому атеист Капила написал, поэтому вайшнавизм – самая страшная религия. Ну, в принципе, да, действительно, что такое там раб Божий, ничего себе рабом, я ощущаю Божьим рабом, так это вообще какой-то. Но на его фразу один великий вайшнавский святой очень хорошо сказал, он сказал, это правда то, что ты написал, но если ты зависим от абсолютной красоты – абсолютной любви, если ты раб самого прекрасного, которое только существует, тогда вайшнавизм не только является самым высшим, а является единственным, что в состоянии удовлетворить твою потребность. Единственным, то, что в состоянии потребность абсолютной любви. Знаете, любовь не может быть частичной, она не может быть временной. Она может быть только абсолютной и полной, пурном. И вот поэтому ведическое сообщество, на самом деле, оно человек говорит о том, а сколько вайшнавов в Индии, а все ли вайшнавы там признают Кришну. Джанмаштми, праздник день рождения, празднует каждый индус, даже если он мусульманин. А вот идею о том, что только абсолютная зависимость от любви, красоты и гармонии является единственным средством удовлетворения внутренней потребности живого существа, как вы думаете, сколько людей в мире материи ее разделяют? До конца. И поэтому, когда Махапрабху, в сочетании Махапрабху беседует с Рамананда Раем, он говорит такую вещь. Здесь два сумасшедших, ты и я. Два безумца. Потому что ты просишь меня говорить о нереальном, а я не могу не говорить тебе о нереальном. И они описывают красоту Кришны. И в Писании сказано, кто из ослепленных материи, смертных, в состоянии это оценить? Кто может выйти за пределы здравого смысла? Вы что думаете, Господь, он находится в рамках здравого смысла? Недавно была очень популярная книга такого американского фарисея Джорджа Оуша. Называется «Разговоры с Богом». Поднимите руку, кто читал ее. Я помню, как люди восхищались. Такая книга хорошая. Ну, и там Джордж Оуш пишет, говорит, ну, там, знаете, это его «Разговоры с Богом». Ну, у нас как вообще говорят, когда вы молитесь Господу, это молитва, обращайтесь к Нему. Когда Он вам отвечает, это шизофрения. А когда у вас такие фундаментальные беседы с Господом, это шизофрения в последней степени. Ну вот. Но вы скажете, ну, Кришна же говорил с Арджуной, Он говорил с другими святыми. Почему? Вы же не говорите, что там Бхагавад-гита – это шизофрения. Обратите внимание, кроме одного моего знакомого, летописца Нестора, Станислава Нестора, никто не сказал, что ни один мудрец современного мира не отверг Бхагавад-гиту как глубочайшее философское произведение. Хотя это разговор человека и Бога. И, конечно, этот автор, он очень захотел, написать, понимаете, попробуйте создать священное писание. Ну, время от времени люди, они берут на себя такие, на самом деле, задачи. И я читал ряд таких книг, где люди, там говорят, это современный Будда из Петербурга. Джордж Оуш, он с Богом разговаривает. Интересно, очень интересно. О чем он разговаривает с Богом? Для того, чтобы понять дурака, не нужно же долго... чтобы там дурак там 5 часов говорил. Дурак, он раскрывает себя примерно на 2 первых минутах. На лекции гораздо меньше. Один только вопрос, и все. И ты... там написана такая фраза, И тогда Господь сказал мне, посмотри на эту прекрасную девушку, ведь она тоже часть меня. Ты должен относиться к ней так же, как ко мне. А видишь этот мир, который ты должен защищать и оберегать? Помни, это мое творение, не твое. Все вроде хорошо. Где подвох? А нужно понять такую вещь, очень важную идею. Все, что это сказано, это похоже на духовно, но духовным не является. Всегда нужно понять такую вещь. Я часто говорю об этом на лекции. Вы понимаете, что такое китайские подделки? Понимаете, да? Там все просто. Выглядит как Луи Виттон. На самом деле там дермантинчик, дешевый клей. Женская сумочка Луи Виттон, но понятно, Китай. куплено в переходе. Ну, как бы нормальная тетка с этим не пойдет никуда. Понятно. Да? Она, может, пойдет на бренд ниже, но на что-то реальное. Дальше. Louis Vuitton, сделанный уже в Гонконге или в Италии. Чем отличается? Вы скажете, ну, это уже хорошая подделка. Она почти соответствует качеству. Там и кожа настоящая, и молния, и подкладка такая же грамотная. Вот с этой сумкой уже можно типа Louis Vuitton. Китайская стоит там $50, поддельная хорошая стоит 200. Сколько стоит настоящая? 2000. Почему? За что берут деньги? Кто скажет? За бренд, за марку, за идею. Все правильно. Идея самая ценная. Но вы должны понять такую вещь. Настоящую брендовую сумку Louis Vuitton вы гипотетически можете купить только у настоящего дилера или в настоящем магазине. Там она может попасть чудом на аутлет, на какой-то там, на секонд. Да, мы не говорим исключения из правил, но мы говорим о том, что все настоящее всегда должно иметь настоящую природу и быть явлено в настоящем. И вот когда мы говорим о множестве современных философий, так называемых философий, не забудьте о том, что они так называемые философии. Очень много так называемых ученых, так называемых духовных людей. Их идеи очень похожи на духовными, но являются либо близко к духовности, либо до конца духовными не являются, либо являются, по сути дела, очень хорошей подделкой. В данном случае речь идет о том, что распознание истины – это одно из наших качеств. Вам всегда говорят, просите сертификаты соответствия, ищите бренды. Да? Вы скажете, ну я пошла на рынок на китайский искать бренд, там я не нашла. Всегда возникает вопрос цены. Если в этом мире что-то настоящее стоит что-то дешево, то возникают глобальные вопросы к этому. Но есть еще глобальный вопрос. Если даже что-то супернастоящее, что-то подлинное, при каких-то определенных драматических обстоятельствах раздается бесплатно, каким бы дорогим и крутым оно ни было, человек его не будет ценить. И вот вы скажете, а почему вы сейчас нам рассказываете про сумки, Louis Vuitton, вы что, так сказать, на семинаре, так сказать, продвижения товаров и услуг? Я скажу, нет. Я говорю вам о понятных вам формах, чтобы утвердить одну очень важную истину. Когда мы говорим, что такое сознание Кришны, Махамантра, вообще то, что такое нишествие Кришны, это же не веды. Веды – это созданные Господом определенные правила дорожного движения, чтобы их не нарушали, не более чем. Поэтому, изучая веды, мы увидим, что веды молятся Кришне и просят его прощения. Веды говорят – мы не смогли описать твою красоту. Мы не могли описать прекрасную природу. В целом веды говорят такую вещь. Мы людям дали все знания о йоге, о здоровье, о том, как жить, о том, как правильно воспитывать детей. Мы совершили только один косяк, самый главный. Мы не смогли им дать тебя. Кришна говорит, правильно, это так. Почему вы это не смогли сделать? Потому что, хотя вы прославляете меня, но я за собой оставляю все свои эксклюзивные права. Но вы скажете, а что такое эксклюзивные права Бога? Ну, предположим, вы хотите пригласить на фестиваль Ведалайф Мадонну. Ну, там встречаете, говорите, вы там, ты знаете, такой, в Киеве такой хороший фестиваль, нам очень хочется, чтобы вы Харе Кришне попели. Мадонна говорит, да не вопрос. Давайте, приеду, поддержу. Вы скажете, ух, как хорошо. Она скажет, вот вам моя карточка. Пишет. Какой-нибудь мистер Шварцман. Оказывается, что Мадонна даже себе не принадлежит. У нее есть эксклюзивный агент. И несмотря на то, что Мадонна готова работать без гонорара, мистер Шварцман вам скажет, вот наш технический райдер, нам нужна сцена 100 на 100 метров, она должна быть упакована самым лучшим звуком, светом. Ну, к сожалению, Мадонна не играет на балалайке, но вот ее программа. Вы должны прилететь, с нами летит 15 костюмеров, 6 гримеров, личный учитель йоги Мадонны, хореограф, повар. Вы смотрите, говорит, ну у нас на Ведалайфе. А волонтерами сможете? Шварцман говорит, надо поговорить с Мадонной. Ну там, слушай, там с вами очень просят. Ну да-да, с вами мне нравится, там все хорошо. Они спрашивают, в палатках сможем? Хорошо, нам нужно 250 палаток. Скажи, что у нас нема 200, скажи, дадим 5 палаток на всех. Скажи покороче, там, попроще, йога там. Это шутка, но в этой шутке есть одна глобальная идея. Когда мы имеем дело с безграничным, несмотря на то, что Кришна является верховной абсолютной личностью Бога, как концепция, как источник всего бытия, Кришна в принципе приходит вместе со всем духовным миром. Ну, так, на всякий случай. И если вы будете изучать такие писания, как Гарга Самхит, то Кришна сказал своей возлюбленной Радхарани, слушай, знаешь, это что-то хочется протусоваться там в материальном мире. И она ему сказала, ты что? Они умрут без тебя. От любви к тебе они перестанут существовать. Кришна говорит, ну, мы возьмем всех с собой. Радхарани говорит, я никуда не поеду, как нормальная женщина. Пока здесь не будет коров, Вриндавана, реки Ямуны. Ну, Кришна не был бы Кришной, не понимая любовь Радхарани, он говорит, возьмем все с собой, все упакуем. И удивительным образом он создал точную копию духовного мира на земле. И он сказал, вообще-то это изначальная реальность. Почему Земля? Потому что среди людей, люди – это моя природа. А у людей есть одно главное, главный принцип – люди несовершенны. Это главный принцип людей. Они хорошие, они даже иногда бывают добрые, ну, эгоистичные. Они в целом несовершенны. Но у Кришны есть удивительная способность сочетать совершенство и несовершенство одновременно. И поэтому Кришна говорит, они такие же, как я. Просто на 360 градусов сумасшедшие. Они хотят то же самое, что и я хочу, просто не там и не то. В силу того, что они не понимают, что центр всего – это я, а они думают, что это они. Как только рука займет свое положение и начнет брать пищу, рука же не должна пищу втирать в голову там или еще куда-то, она ложит пищу в рот. И поэтому Писание говорят, пока человек существует, как вот эта рука, и он пытается хватать пищу, он не в состоянии переварить ни славу, ни богатство, не ум. Ну, поэтому человек там чуть-чуть дашь ему ума. Все, я уже с вами не разговариваю, вы не интеллектуал. Дашь ему чуть-чуть богатства, и тут же сосед перестал со всеми здороваться. На Лексусе там. Что вы на мою парковку встали? Ну, ты же, мы с тобой же... Нет, я уже такой. То есть, стоит дать человеку совсем чуть-чуть... Понимаете, да, почему в целом человек должен жить в нищете, в лишениях? Такой, мы говорим, почему живем плохо? Чтобы быть хорошими. А хотим жить хорошо и становимся плохими. Такова природа человека. Почему? Он всегда злоупотребляет своим ложным положением. Мы обладаем в этом мире очень глобальной свободой, но эта свобода, как правило, она может быть используется в двух вещах. От чувств и для чувств. И наша свобода для чувств – это свобода ложного выбора. Приводит нас в очень плачевные последствия. Причем не думайте, что свобода ложного выбора приводит только материалистичных людей. Ничего подобного. Я, например, о себе четко осознаю. Пока я не был духовным человеком, я был гораздо лучше. Потому что у материалиста, у него есть четкая планка. И сказала Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Мы с отцом Нестором, Станиславом Нестором, часто обсуждаем природу человека. Что такое человек? Как он устроен? Вот почему религиозные люди самые опасные? Почему нет того ужаса, который бы не сделали религиозные люди? Больше всего себя спрофанировала религия. Почему религиозные люди жгли, убивали, Царство Небесное, захватывали? Почему они это делали? Удивительная вещь. Почему-то религиозные люди считают, что они лучше, чем другие, и что им положено гораздо больше, тем более выбирать. Поэтому нужно понять такую вещь. До тех пор, пока человек не стал религиозным, он, в принципе, в адекватке, более-менее. Он находится на социальной платформе добра, зла, ходит столько-то на работу, он там живет на каких-то страхах. Но когда человек встает на духовный путь, и у него за очень короткое время вырастают вот такие крылья, вот такие рога трансцендентные, вот там гордыня. Самые опасные люди – это религиозные неофиты и люди, которые начали только практиковать духовную жизнь. Не думайте, что все неофиты со временем становятся продвинутыми. Я знаю людей, которые всегда были и будут неофитами. Это их природа. Потому что недостаточно духовности. И вот, когда люди встают на духовную планку, и у них нет подлинной среды духовной, то есть у них нет настоящих наставников, они могут внешне говорить, что они совсем согласны. Вот я, например, знаю огромное количество людей, потому что Станислав Несторов подошел ко мне и говорит: я вас поздравляю, у вас там получилось, еще 24 человека вы дали посвящение. Я говорю: это все, что доктора поздравить и сказать, поступило 24 тяжелых больных в неотложке. Поздравляю вас, доктор. Ну, конечно, доктор может сказать: спасибо. Но вы понимаете такую вещь? Принимая любого человека в духовную практику, ты, в принципе, берешь на себя полную ответственность за него. Ты берешь на него полную ответственность, ты думаешь, что теперь это радостный человек, им нужно заниматься. Но когда ты искренне задаешь ему вопрос: лечиться будете? Что он тебе говорит? А зачем? Не думайте, что человек прямо там, он может там на сентиментах: я хочу, а сколько стоит инициация? На халяву? Давайте две сразу. Три дадите. Ну, тогда ты говоришь: а лечиться будете? А он на тебя смотрит, там. И говорит: а вы сами лечитесь? Я говорю: раньше лечился, теперь лечу других. Я говорю: понимаете, я леча других. Времени уже лечиться нет давно. Можно только лечить других и этих других людей привлекать, вдохновлять. И вот это очень важный момент, на самом деле, потому что многие здесь люди, которые сидят, они так или иначе думают: йога, духовность, там, я то, я это. На самом деле, очень сложный процесс. Очень сложный процесс – это трансформация, встать на духовный путь. Самое страшное – это подвиснуть. Материалистом уже не быть, а трансценденталистом уже не стать. Еще не стать. Да. И вот я сам просто на себе анализирую, и как я думаю сам, вот у меня есть темные такие моменты в своей жизни, любой человек, не думайте, что там, просто некоторые люди думают, там, гуру – это тот, кто ходит по воде, или Иисус Христос, ничего подобного. У гуру есть все слабости, просто нормальный настоящий учитель, он знает, как их трансформировать в свою силу. Вообще путь бхакти – это путь слабости, это не путь силы. Мы должны знать свою слабость. И только когда мы знаем слабость и беспомощность, мы предаемся Господу. А вот когда мы предаемся Господу, тогда уже, как в этом анекдоте про китайского летчика, слышали? Это еще старый советский анекдот про поставку истребителей во Вьетнам. Ну, Советский Союз поставил истребители, говорят, во время Вьетнамской войны. Ну, в общем, вот так направо, так налево, там вот так пулемет, так ракета, а вот, говорит, красная кнопка. А вьетнамцы говорят, а что с ней делать? Он говорит, ну, когда безвыходная ситуация, нажимайте. Ну, летит вьетнамский летчик, там, американец, он там вправо, влево, там, на пулемет. Ну, в общем, сделал все и чувствует, что сейчас ему уже каюк. Он нажимает на красную кнопку, его сзади по плечу хлопает, говорит, подвинься. Понимаете, какой момент, да? То есть, поэтому у нас то же самое. Мы там направо, налево, там, то и все. А потом красную кнопку нажимаем, уже Господь говорит, подвинься, так, и теперь я. И люди говорят, о, почему Господь, когда у меня все в жизни хорошо, я вижу на песке и твои следы, и свои, а когда все плохо, вижу только свои. А Господь говорит, ничего подобного, я тебя несу. Ну, поэтому помните, да, о том, что предание, бхакти – это не сила, это обратный процесс. Это вы должны найти в себе достаточно силы, чтобы осознать свою неспособность. Человек должен в себе найти достаточно силы, а это уход от гордыни. Потому что что заставляет человека думать «я», «моё», «мне», «я крутой», «гордыня». Теперь возникает вопрос. Все вот говорят о гордыне, а как ее убрать? Вы думаете, там, типа, я сделаю себе наколку, там, «гордыня враг». Или там, напишу себе в холодильнике, там, табличку, там, на банке сметаны. Ничего подобного. Не думайте, что человек в состоянии контролировать себя и свои эмоции. Это все ерунда. Никто себя контролировать не может. Либо вы всех прощаете, как учил Иисус Христос, либо вы просто не обижаетесь, как Он. Понимаете, это? Иисус всех прощал, да ничего подобного, Он просто не обижался. Помните, да, там, когда Его били там, или вешали, Он ни на кого не обиделся, по сути дела. Никому не сказал там, вы козлы, вы еще дождетесь там. Посмотрите, кого вы казнили, да. Потом вам все аукнется. Вы даже не представляете, с кем вы имеете дело. Ничего подобного. Очень скромно. Очень скромно. Поэтому, когда святые люди живут святой жизнью, они не обижаются. Почему они не обижаются? Потому что они считают себя самыми несовершенными и недостойными. Но если человек себя считает недостойным человеком, как при этом он может просвещать других? Очень просто. Он осознает свой внутренний долг. Вот когда мы с вами осознаем свой внутренний долг, это называется дхарма. Очень интересный момент, что здесь было много людей, которые в той или иной степени разделяют буддизм, и они задавали вопросы. Вообще буддизм – это религия для атеистов. Но удивительная вещь. Буддисты не верят не в то, что они существуют, не то, что Бог существует. Буддисты даже не верят в существование души, и по-настоящему они даже не верят в то, что нужно верить. Такая вера у них. Но удивительная вещь в буддизме есть. Если вы спросите любого буддиста, ну, я не имею в виду псевдо, там, болтуна, такого нормального где-нибудь в тайском, японском храме, который там с утра до вечера гребет какие-нибудь дзен-сады граблями. Вы спросите, зачем ты это все делаешь? Знаете, что буддист скажет? Дхарма. Долг, религия, дхарма. Мое предназначение. Подождите, у пустоты не может быть никакого предназначения, потому что как с точки зрения пустоты тебя нету. Ничего подобного. Поэтому каждый человек, если он обладает хоть какой-то сумедаса, духовностью, он ищет свою дхарму, свое предназначение. Вообще, что такое дхарма? Дхарма – это не только религия. На санскрите это обозначает предназначение. Мы всегда ищем свое предназначение. Мы хотим найти, кто мы. Кто я? Где я? Были у вас такие прослания? Поднимите руку, у кого такие вопросы беспокоят. То есть, предназначение. И вот поэтому в Писании говорят «джайва дхарма». Какая функция у души? Понятно, у тела одна функция, там есть такое понятие телесная обусловленность. Один обусловлен то, что он мужчина, другой то, что женщина, третий, что он родился там, другой то, что он родился здесь. Это все физическая обусловленность. Веды вообще не считают, что это истина. Они считают, что это ваша упаковка телесная. Поэтому они не говорят, нету индийских вед, там, русских вед, украинских вед. Есть только истина. Вообще, индийские садху, почему они ходят голые, многие из них, знаете? Они вообще отрицают все. Они отрицают. Ну, я говорил с нагами, мне хотелось понять, почему они ходят голые. Не потому, что они хиппи. Они по-настоящему отрицают материю. Но с моей точки зрения, это полуправда. Это не абсолютная правда. Абсолютная правда – это не только отрицание чего-либо, это еще принятие. И вот вайшнавы, чем они отличаются от других йогов, они принимают положение себя как слуг Господа, слуг Кришны, красоты и гармонии. И этим они отличаются от всех. Но поскольку у нас с вами такая сегодня одна из встреч, мы здесь можем слушать лекции по интернету, читать книжки, то я уверен, что наверняка есть какие-то практические вопросы, на которые вы хотели бы, обсудить.
Своей семье ты уже, в общем-то, служишь, но не настолько. И вот эта часть солнечной энергии, которую получаешь, если ты в социуме, да, ну, там продвигаешься, насколько она соразмерна с той энергией женской, которая должна идти в семью, если еще, скажем, там, ну, брак расторгнут, скажем, и ты хочешь еще создать мужчину, ну, семью и встретить своего мужчину. Поэтому, как бы, вот эта энергия, если женщина будет все-таки работать или там, ну, неважно, там, помогать людям как-то, мне же все равно это...
Я понял ваш вопрос, он такой многословный, но, в принципе, он очень простой. Уже. Я сегодня говорил с нашими девочками, которые получили посвящение, и объяснил им вообще принцип бытия. Женщина, она становится глубоко духовной во второй половине своей жизни. У нее должна появиться в процессе мудрость. Если женщина во второй половине жизни ищет себе другую вторую половину, или третью, или пятую, это значит, что она себя не реализовала. То есть, это значит, что у нее нет духовной основы. Поэтому женщина, если она осознает свое предназначение, дхармическое предназначение, как именно женщины. Потому что веды, они о женщине отзываются очень, с одной стороны, нелестно, а с другой стороны, женская природа – это единственная природа, в которой можно обрести любовь к Кришне, самую высшую. То есть нужно понять, что в этом мире, когда Господь что-то отнимает, Он что-то компенсирует. Поэтому почему нелестно отзываются от женщин? Потому что женщина, она зависима по своей природе. Она вынуждена быть под защитой либо мужа, либо отца, в силу своей физиологии, в силу своей природы, того, что она воспитывает детей. Поэтому в индийской, ведической традиции женщина лишена всех прав. Почему она лишена всех прав? Потому что матери не нужны никакие права. Но она мать дома. Понимаете, наделять, вот когда умирает отец, сын становится наследником, а мать, она как священная корова. Поэтому, когда люди не знают вообще индийской ведической культуры, они не понимают, что такое женщина. Она, не, ну, она неприкасаемая в целом. Но как корова, за ней надо следить. Вовремя кормить, выгуливать, одевать. А поэтому женщина, она, ну, в этой связи, она как бы в современном мире женщина – это амазонка, которая вы там вынуждены еще работать, мотивировать, ну, это, то есть, ну, заниматься несвойственным ей деятельностью. Но это вовсе не значит, что женщина... А с духовной точки зрения не может быть мудрецом. Поэтому, если вы будете рассказывать, смотреть священные писания или историю вайшнавизма, вы увидите, что ключевые учителя в нашей традиции были женщины. В том числе Джанави Деви, например, жена Нитинанда Прабху. То есть там Ганга Мата Госвамини. Ряд женщин давали посвящение и были хранителями нашей традиции. Ну, хотя, как бы, с точки зрения индуизма это нонсенс, но в вайшнавизме это так. Вот, поэтому нашим девушкам я сказал такую вещь. Если вы будете серьезно практиковать, вы станете в старости мудрыми. А если не будете практиковать, будете старыми дурами. Ну, типа такие, шо? О! О! Поэтому У женщины есть прекрасная возможность либо прийти ко второй половине своей жизни в мудрости, либо стать старой дурой. Ну, а значит, быть молодой. Это шутка, конечно, но понимаете, да? Вот, то есть, поэтому хихи, ха-ха, вот эти все поверхностные дела, там, энергия, туда-сюда, побежали здесь, там, это все не прокатит. Я вот недавно, ну, как сказал одной американской девушке, я сказал ей, хватит кривляться. Она типа, шо я там, I'm just a young girl. Я говорю, ничего подобного. У нас 16 лет уже бросают пить. Осознанно. А ты тут мне дурочку, снегурочку, тебе сколько, 24? Я говорю, у меня в твоем возрасте, у моей бабушки уже было трое детей, она уже блокаду пережила. Двое там умерло. Понимаете? Поэтому не будь бабочкой, ты должна стать очень глубоким, серьезным человеком. И поэтому не делай себе каких-то поблажек. Вот. И эта девушка так хихихаха, но когда с ней поговорили, она так, ну, поняла, что тут вот так вот не прокатишь на а-ля-улю. Я такая вся консистентная. Вот поэтому, в принципе, женщина. Ей склонна йогическая практика, она лучше может терпеть, чем мужчина. Женщины лучше вообще переносят страдания. Ну вот, поэтому им хорошо, как бы, так сказать, быть в таком, ну, определенном тонусе, да, там. И самая страшная вещь для женщин – это праздность. Почему они стремятся? В современном обществе женщина стремится там родить ребенка, чтобы ничего не делать, а ей приносили там еду и так далее. Вот эта праздность, она в древневедическом обществе не существовала, потому что женщина, она всегда была из 64 изящных искусства, которые она должна знать. Ну, понимаете, да, там очень много к ней, и у ней большая нагрузка, поэтому если женщина, там, она хранительница дома, то она должна из этого дома сделать ашрам. Она должна знать растения, животных, музыку, культуру, гостей, кулинарию. Ну, то есть поэтому, как бы, если мы будем читать о Кришне, кстати, о женах Двараки, мы увидим, что все они мистически являются обладательницами всех искусств. Все 64 мистических искусства – украшать, красиво говорить, фэншуй, васту, кулинария, музыка, культура – это все, кстати, сокровенные тайны, которыми владеют гопи. Есть такая история интересная в Гарга-самхите о том, что когда Нарада путешествовал в высший мир, вдруг он увидел веды. Они были искалеченными людьми. У кого-то не было рук, у кого-то не было ног. Он был в шоке. Он сказал, кто вы такие красивые люди, почему все искалеченные? Они говорят, мы веды, олицетворенные, нас искалечили люди. Одни искалечили нас своим произношением, другие искалечили нас тем, что используют нас для корыстных целей. И они, как калеки, жили в таком прекрасном городе. И тогда Нарада спросил, он сказал, а в чем суть? Веды говорят, суть – это в чистоте сердца и произношения. Кто может этому научиться? И Нарада научился этому. Но тогда Нарада решил передать это знание духовное, произношение чистых вед в чистом сердце. И куда бы он ни отправился, никто не мог принять это. Единственное, кто это приняли, это обитатели гопи Вриндавана, потому что гопи, когда Нарада прилетел во Вриндаван, они говорят, мы настолько любим Кришну, а Кришна – источник всех вед, научи нас этому искусству, научи нас искусству совершенной риторики, совершенной признания. И с тех пор гопи являются и богиня Сарасвати хранителями этих духовных знаний. Такая история очень красивая, она о чем говорит? О том, что лишь только духовные личности, которые обладают духовной природой, они обладают в полноте всеми совершенствами. И поэтому, если мы будем с вами идти по пути духовных личностей, то мы также будем обладать всеми совершенствами. И мы будем удовлетворенными, гармоничными. Понимаете? Ну, женщина должна быть удовлетворенной, гармоничной, счастливой, духовной. Поэтому она должна уметь беседовать. Вот как Бхакти Лалита, да, вы же видите, она там не бегает, там не пытается выйти замуж. Она саньяси осознанно. Но в ней нет такой там какой-то не квазимода такая, не. Видно, что она ровно держит спину, ровно говорит, она самодостаточна.
что как бы в ней самости достаточно. Вот и поэтому, если мы будем с вами практиковать духовную жизнь, мы тоже будем такими красивыми, внутренне наполненными, излучающими определенное духовное сияние и самодостаточными. Ну, вот. Ну и не будем там падкими на... Вот поэтому... Еще вопросы есть? Конечно.
Скажите, пожалуйста, как найти свое собственное предназначение?
А у вас его нет собственного. У вас вообще ничего собственного в этом мире нет. Вы являетесь частью во Вселенной. Вот как, смотрите, в организме существуют раковые клетки. Они есть? Есть. Что такое раковые клетки? Они ищут свое предназначение и выстраивают свой мир в вашем организме. И в результате организм погибает. Называется раковая опухоль. А есть бифидобактерии. Бифидобактерии – это часть организма. Они едят на самом деле, но организму от этого хорошо. В чем разница? Бифидобактерии, они заняты своим эгоизмом. Раковые клетки – это эгоисты. Поэтому раком заболевают люди, как награда за эгоизм. Эгоизм – это я, мое, мне, для меня, вот, мое предназначение. Но есть ваше настоящее предназначение. Понимаете, да, сейчас я говорю не материалистическое, а ваше духовное предназначение. Оно пробудится в вас. Свару пена вивастате. Если вы признаете существование Господа, то у вас есть только одно предназначение. Быть с ним связанным любовью. Больше у вас другого предназначения нет. Но когда вы будете искать эту любовь, когда вы будете искать эту связь, и в процессе поиска постепенно вы ее обретете, вы сразу же займете свое гармоничное положение во Вселенной. Причем уверяю, что это не положение Наполеона. Ну, понимаете, да, все же там Наполеоны, там, так, вы понимаете, в какой палате, да? То есть это может быть просто вы будете для Кришны подметать двор и будете счастливы. Вот я вас уверяю, если вы придете, узнаете волонтера, мы пытались, но не провели лекции на кухню, не было просто времени. Нам нужно было кинуть кабель на кухню. На кухне люди пахали. Я задаю вам вопрос, вы думаете, они не получили благо от духовных лекций? Да больше. Потому что кто-то пришел на эту лекцию потроллить, кто-то пришел праздно посидеть, ну кто-то там типа посомневаться. Но человек, который пахал на этот фестиваль, ради блага всех живых существ, уверяю вас, все благо, которое существовало на этих лекциях, все вошло в его сердце, даже их не слушая. Почему? Потому что духовный мир – это мир сознания. Сознание не имеет границ. Сознание – это безграничный процесс. И поэтому, когда мы практикуем божественное сознание, наше сознание связано с духовным миром. Настолько, насколько мы сами одухотворены. И тогда наше предназначение даже здесь, даже дворник, понимаете, ведь с высшей точки зрения Богу служат все. Хорошие, плохие, кошки, мышки, одни, другие. Все исполняют его высший замысел. И этот высший замысел крайне драматичен. Он знает, что дав нам свободу, мы поубиваем друг друга. Но тем не менее он знает, свобода стоит жизни. Был такой интересный борец за свободу в Индии, Субаш Чандра Босс, который выгнал англичан из Индии. Знаете, что он сказал? Он однажды выступал перед индусами, и все индусы возмущались. Это не так, то не так, это не так, это почему здесь то, почему здесь это. Ну, все политические партии. Знаете, что им Субаш Чандра Босс сказал? Он сказал такую вещь. Дайте мне свою кровь, и я дам вам свободу. Все были в шоке. Знаете, он сказал, дай мне свою кровь, и я дам тебе свободу. А если ты кровью не готов за свободу заплатить? И все испугались. А он выгнал англичан. Такой был человек. Но Ганди пошел еще глубже. Еще интереснее. Он сказал, непротивление зла насилию. Ганди сказал... Социальная идея состоит в том, что не участвовать в насилии. И Ганди выгнал англичан мирным протестом. Небывалое вообще, без войны, без единого выстрела. Потом был раздел Индии и Пакистана. Индусы уже стали друг друга стрелять, гражданская война началась. Но когда Ганди выгонял, он понимал, бесполезно сражаться с англичанами. То есть, понимаете, сознание. Но это материальный мир, это материальное сознание. Понимаете, поэтому мы не считаем ни Ганди, ни Субаши Боса святыми людьми. Мы не считаем, что они достигли просветления. Они просто действовали в каком-то здравом смысле на этом плане бытия. Но мы считаем, что если человек достигнет любви к Богу, он будет обладать любовью ко всем живым существам. Не будет никаких у него противостояний. Даже когда его будут убивать. Пример тому Христос. Христос никому не выставил счет, Христос никого не обвинил. Он, в принципе, понял, это хорошо. Когда ему говорят, слушай, а почему тебя замочат? Он говорит, ребят, не парьтесь, это хорошо. Если замочат одного, но тысячи потом будут верить, это хорошо. И он сказал, пускай замочат меня. Понимаете, какое сознание у человека должно быть, что он думает, моя жизнь незначительна. Вот жизнь других очень значительна. А вот моя нет. Вот чтобы другие люди не страдали, это моя цель. А я могу страдать, ничего страшного. Как вы думаете, какое было у него предназначение? Ну или у человека, который так рассуждает? Самое высшее. Поэтому, когда вы будете практиковать духовную жизнь, постепенно и к вам такое сознание придет. И это отнюдь не предел сознания. Это только начало. То есть не думайте, что там Христос, Мухаммед, это конец. Это только начало. Поэтому Шридхар Махарадж говорит, там все такие в духовном мире. Там других не может быть. Можете себе представить? Когда в Японии в Киото ставят скульптуру тысячи бодхисаттв, золотых будв, и написано, по воле Господа каждый из них готов выйти из духовного мира и принести себя в жертву. Вы сейчас понимали, тысячи освобожденных душ просят, дай мне войти в этот мир, принести себя в жертву. Он говорит, нет, еще рано. Дай. Вы думаете, что нет такого? Это invasion может произойти. Но дело в том, что происходит. Даже когда сюда приходит Кришна, все духовные спутники, все великие души, Гуранга Махапрабху, через какое-то время мир становится таким, как он есть. Все говорят, что самое, опа, и все растаскивает. И поэтому опять нужно Господу посылать каких-то там святых, опять там, понимаете, как бы там, опять храмы превращаются в обменные пункты, там памятники культуры, там религии делят между собой, все опять надо святых посылать. Ну запомните, духовность, она только живет в сердцах святых. И не нужно много. Одного-двух. Все достаточно. Один святой может прийти, он с собой все освободит. Но тут другой еще вопрос стоит, насколько люди готовы. Мы увидим, что на самом деле, вы что думаете, например, тот же Христос, он что, привлекал толпы людей, что ли? Ничего подобного. Если вы будете читать... Я почему вам говорю о Христе? Потому что если я вам буду говорить о Харидасе Такуре, или о том, или о другом, вы не поймете, о ком я говорю. Но даже Христос, при том, что у него были какие-то там светлые идеи, там божественное происхождение, 12 апостолов, и то половина сдала его. Недорого. Были люди там, он обращался к ним, что люди его услышали, да ничего подобного, никто не услышал. Но позже, что-то произошло позже. И вот поэтому, когда мы происходим, интересно такое, меня все время интересует, например, процессы, когда люди начинают понимать. Вот когда люди понимают. Как правило, масса понимает, когда уже поздно. Уже проехали. Поэтому поздравляю вас, вы одни из первых людей. Самое интересное время. Когда все будут кришнаитами, неинтересно будет. Это будет ужас. Не дай Бог вам это увидеть. Тогда все будут называть себя кришнаитами. Ну, как сейчас, все христиане. Понимаете, да? и будет еще хуже. Поэтому не следует думать, что вот эти темплетные модели мышления или мировоззрения, они работают. Они никогда не работают. Запомните, личность. В ведах всегда была личность, гуру, ученик. Никогда одна из моих знакомых девушек мне говорит, я говорю, ну как? Она говорит, я не очень хорошо отношусь к организованной религии. Я говорю, а вы хоть одну религию организовали в своей жизни? Она такая, нет. Я говорю, а вот я плохо отношусь к организованной религии из двух параметров. Первое, организованную религию почти невозможно организовать. Это первое. Второе, когда ты уже организовал, все уже разрушено. Ну, знаете, люди организованы, им ничего ни о чем не надо думать. Они, и поэтому, ну, я знаю, тогда она скажет, а зачем вы этим занимаетесь? Потому что люди думают, а что там интересно, что там Кришна, это что они, сколько они на этом заработали? Или бесплатная еда, где подвох? Где здесь разведут? В чем фишка? В чем разводка? Надо смотреть глубже. А я объясню такую вещь, ну, чтобы вы понимали. Самая потрясающая вещь, легче всего, это просвещать других. Это настолько просто, что ты даже сам можешь достичь духовного осознания. Вот уверяю вас, любой из вас начнет, просвещая других, просветиться сам. И в Кали-югу этот принцип называется санкиртаны. То есть, как мы получаем духовность, говоря о духовности с другими людьми, переживая потребность духовности. А для этого мы должны понимать, насколько нам живется плохо бездуховно. Вы что думаете, что люди в этом мире не страдают, что ли? Да страдают все. Не только те, кто сейчас на войне, в окопах. Страдают миллионеры, звезды, цари. Все страдают в этом мире. Это мир страданий. Если какой-то человек вам скажет, типа, я не страдаю. Ну давай, да. Все страдают. И главная идея, что там кто-то может сказать, ну я не страдаю от любви, у меня все есть. Я не страдаю от голода, я не страдаю от отсутствия денег. А в Африке страдают от голода, от отсутствия денег. А я не страдаю, я в Киеве, у меня холодильник забит. Вы думаете, что голод – это самое большое страдание? Это один из больших типов страданий. Вот почему мы на фестивалях раздаем освященную пищу? Знаете, что сказано? Раздача пищи – это самая лучшая благотворительность, а торговля пищей – это самый большой грех. Ну, как ни странно. И поэтому, чтобы компенсировать одно, нужно делать другое. Почему? Потому что голод – это самый большой тип страданий. Ну, вот так вот, да, поэтому, когда голодают дети там, невинные. Поэтому ведическое общество, оно подразумевало, что вы всегда можете получить пищу. И когда я говорил с одним своим другом из древнего рода королевского, он говорил, у нас в Индии только англичане привезли продажу пищи. Не было никогда в Индии продажи пищи, 100 лет назад еще. Он говорит, еще 100 лет назад в Индии пищу не продавали. Вообще был такой закон в деревне. Человек-домохозяин должен выйти на центральную площадь и спросить, есть ли путники, есть ли кто-то голодный? И только после того, как ты накормишь гостя, ты должен поесть сам. Потому что грехаста, домохозяин, это считался тот, кто может накормить не только себя, а монахов, странников и страждущих. И это было, кстати, у нас тоже. Ходили из Сибири до Черного моря и в Иерусалим. Знаете об этом? И были богатые люди, христиане, которые строили дома для странников. Бомжедома. А если вы будете читать книгу «Откровения странников», вы увидите, кто были странники. Графы. То есть не только были там, типа Гришки Распутина, которые пешком ходили. Были вообще супер продвинутые интеллектуальные люди, которые полностью разочаровались в материи и становились странниками. Ну, почитайте книгу «Откровения странников», там такие люди рассказывают о себе. Там, я был камергером там, двора, а потом понял, что там одни уроды, и сам я урод. Все, я стал странником. Такие даже люди были. И поэтому вот эта идея странничества, когда странники, духовные люди ходили и передавали людям свои благословения, не было же интернета, и никто не делился плохими новостями. Странники делились духовными новостями. Как ни странно, да? То есть вообще другая была система культуры. Даже у нас, не так давно, кстати. И поэтому система духовная, она построена на том, что у человека есть потребности. И поэтому мы раздаем просад, освященная пища. Каждый должен прийти, получить. Ну, мы не можем сейчас там, может быть, не такая хорошая экономическая ситуация, раздать там тонны. Даже у нас не в этом проблема. У нас в этом году проблема, что не хватает на кухню профессиональных волонтеров, которые могли бы готовить. Следующий фестиваль мы будем готовить за 2 недели, и мы будем раздавать пищу, как в прошлом году. Потому что в прошлом году к нам из России 100 человек приехало. И из них как минимум 50 участвовали в фестивале уже 20 лет. Они просто встали на кухню. То есть, чтобы вы понимали, у нас все ключевые люди, ведь фестиваль, он для всех. Но все одни на туалетах, другие на кухне. То есть люди приезжают, кстати, они копят деньги, там, чтобы купить себе билет, приехать на фестиваль Vidalife и участвовать там, быть старшим по туалету. Там, что вы делали весь фестиваль? Ну, я подтирал как бы за всеми горшочек. Ничего страшного. Такие осознанные люди есть. Чтобы другие пришли и послушали. Там или люди готовят пищу. Зачем? Чтобы предложить ее Господу, раздать ее другим гостям. А как Костя думает, ну там типа, ну как, там типа, где вы берете деньги? Да нигде. С неба все падает. Вот нам не хватало денег на кухню, пришел человек и сказал, давайте, сколько вам надо на еду? Все, дал. То есть, понимаете, мир сознания, он по-другому работает, поэтому не думайте, что этот мир в кризисе, да это все бред, никакого кризиса нет. Просто все бабки поджали, спрятали и говорят, ну идите, убейте друг друга, а потом мы вам продадим новое. Вот так работает материальный мир. Никакого кризиса нету. И древние ведические цари, они устраивали жертвоприношения. Они брали все золото и отдавали его брахманам. Ну, брахманам там, стражащим. Почему они это делали? Вы что думаете, брахман – это человек, который сохранит золото? Никогда в жизни. Брахман – это человек, который всегда будет нищим. Вот мне говорят, как вас зовут? Я говорю, нищий странник, отец Георгий. Они говорят, как это вы нищий? Вы же там то, вы в том оргкомитете, в этом, вы, наверное, миллионер. Я говорю, нищий, вот честно скажу, всегда нет денег. Потому что ты работаешь, как грозовое облако, оно там высосало, и там дождь пролило. Понимаете, да? То есть принцип человека, он не должен накапливать. Это как вот жир накапливать, как вот потолстел за последнее время, и чувствую, что тяжело ходить. Человек не должен накапливать, он должен постоянно трансформировать, он должен себя трансформировать через себя, он не должен сидеть на чем-то одном. Он должен постоянно прокачивать в себя энергию, знания. Получил знания – отдал. Служение – принял служение – отдал. Сокровища – принял – отдал. И все, и тогда человек становится как такой генератор. В нем и всегда и знания, и служение, и сокровища. И вот такими мы должны стать людьми. Но для этого мы должны верить. А что такое? Веры нету. Все, получил. Все, вера. Я боюсь потерять. Я боюсь того, я боюсь. Нету веры. Поэтому таким людям нельзя быть. Например, да, там. Они не могут быть брахманами. Брахман может быть только тот, кто верит. И поэтому такие люди могут быть лучшими из людей, благословлять общество. И в ведах все брахманы были нищими. Чем ты выше, тем ты более нищий. Знаете, доктор, самый лучший доктор, у него ничего не было. Он не накапливал ничего, он знал. Я доктор, чтобы отдавать. Если духовный учитель или доктор за счет этого стяжает богатство, он уже не доктор, он бизнесмен. Он уже не духовный учитель, он барыга. Он не может быть учителем. Он должен быть бессеребренником. В этом суть человека. Потому что человек должен бесплатно, бескорыстно служить. И вот ведическая идея общества состояла, что верх общества составляла верхушка бескорыстных людей. Этих людей можно, например, подкупить? Да невозможно. А можно их ввести в заблуждение? Тоже невозможно. И поэтому брахманы, они были, там вот даже читаешь, например, Триполья, да, государство, которое было здесь, кто управлял? Рахманы. Из чего началось падение Трипольма? Кшатрия, витязи, взяли и стали их убивать. Ну, деградация. То есть это обычная ситуация. Или, например, когда римляне оккупировали Англию, что они сделали первым делом? Не знаете? Они знали, что волхвы собираются на полуострове во время фестиваля. Они отправили туда 3 когорты, чтобы убить всех волхвов. И сделали это. Они вырезали все кельтское духовное сословие, и все, и кельты потеряли, ну, как бы потеряли душу. И все, они оккупировали кельтов. Это исторические факты. Но, тем не менее, мы живем в Кали-Югу, и мы не пытаемся восстановить какие-то социальные модели. Это бесполезно. Мне очень понравилась одна песня девушки из Одессы, которая сказала: «Хочешь революцию, сделай ее в своем сердце». Такая песня была у нас на концерте. «Хочешь изменения? Революция – это изменение. Измени себя». И вот это главный принцип духовной жизни. Мы должны изменить себя. Мы не можем поменять друг друга. Мы можем помочь друг другу поменяться. Но не думайте, что мы тут приехали друг друга менять. Ничего подобного. Но единственное, кого мы можем поменять, это себя. И опять же, не без помощи. Нам очень нужна помощь других. Людей, такие же, как мы. Людей, которые верят. Людей, которые практикуют. Не циников, понимаете, да, которые над всем стебутся и над всем сомневаются. Такие люди, они являются отравителями духовного общества. Но они есть. Циники, неверующие. Помните, Фома неверующий, да, там. Такие люди есть, они всегда были и всегда будут. Еще вопрос.
Sorry, I don't speak. Then somebody could translate it for you.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я вас понимаю? Вы сказали, что человек, который жертвует свою жизнь ради того, чтобы другие люди не страдали, является высокодуховным человеком. Так ли это? Можно ли считать ребят, которые погибли в феврале и погибают сейчас на войне, высокодуховными людьми? И можно ли считать, что Украина наконец-то получит святых? Если можно так сказать. Ну, большое спасибо.
Очень хороший вопрос, потому что Бхагавад-гита говорит нам, что есть 3 типа жертвы. Жертва в невежестве, в страсти и в благости. Когда человек в невежестве, он не знает, как жертвовать, чем жертвовать и за что жертвовать. Когда он находится в страсти, он ожидает от этой жертвы результат. Когда он находится в благости, он знает, что такое жертва и какой результат. И 4-й тип жертвы – это божественная жертва, когда он делает это исключительно ради любви к Богу. Исключительно ради любви к Богу. Так вот, в высшем смысле, высший результат дает жертва ради любви к Богу. Но, чтобы вы знали, с точки зрения шастра, если человек защищает свою родину, то он достигает высших миров, более высших миров. То есть те, кто погибают, исполняя свой долг, они достигают более высших миров. Причем с двух сторон. То есть это не значит, что только одни. Если все, каждый воин верит в свой долг, то и те, и другие, погибая, достигают более высших миров. Но мы не можем назвать их святыми. То есть они получают более высокое материальное положение, которое позволит им в следующей жизни более, так сказать, стать более совершенными. Святые – это те люди, которые полностью отдали себя интересам Всевышнего. Не интересам страны, не интересам деревни, не интересам даже Вселенной. Это не святая, считается. Святые – это те, кто отдали себя божественному интересу.